Проверено временем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Проверено временем» с вами Александр Донских. Вот я сказал 50-й раз, кстати говоря, сказал «добрый вечер». А на самом деле сейчас совершеннейший яркий день такой солнечный, что очень приятно. Вот поскольку я записываю все-таки предварительно свои передачи, но в тот же самый день. Так что сегодня вечером надеюсь, что мое звуковое письмо до вас дойдет. И в связи вот с юбилеем, как бы вот любим мы все какие-то круглые цифры. Вот тоже думал, про что же сделать сегодняшнюю передачу. Что все, вот сколько можно в этой ностальгии. Хотя, с другой стороны, ну, тема обязывает. Надо о современности, о новых группах, о новых песнях. Вот. И хочу сказать, что я очень открыт к новому. Не думайте, что я так вот как бы из тех вот стариков, которые, о, все новое, такая дрянь. Вот раньше все было хорошо. Вот. Ну, в этой связи посмотрел недавно я фильм, документальный одного очень известного человека. Вы даже не стоит его и называть, вы сами его знаете, о ком речь. Фильм документальный о первом, как я узнал, рок-фестивале в СССР в 1989 году в Москве. Вот. И тоже, конечно, думаю, вот вышел фильм, я, там сказать, мог бы кое-что добавить по поводу этого события. Но, с другой стороны, вот эта грань между СССР и нынешней Россией, она все-таки отсылает меня к началу века, к грани между дореволюционной Россией, скажем так, и СССР. И в этой связи вдруг вот Блок, опять возникает Блок, как человек, который с одной стороны вырос и воспитывался в одной совершенно стране, а доживал ее, свою жизнь, уже в совершенно другой. И тем не менее, вот, так сказать, никуда не уехал, а остался каким-то образом на родине. В этой связи вспомнились, конечно, и музыкальные произведения на стихи Блока, который родился в 1880 году в Санкт-Петербурге, а умер в 1921 году, то есть 40 лет прожил всего. Предлагаю вашему вниманию песню Александра Вертинского. Вот даже, так сказать, по дореволюционному, наверное, нужно было бы как Вертинский как-то произнести, или там Вертинской, что-то такое. Вот. Но так или иначе, о фамилиях мы еще поговорим сегодня. Александр Вертинский, прочитав напечатанное в 1905 году стихотворение Александра Блока «В голубой далекой спаленке», положил его на музыку, как, впрочем, и многие другие стихи современных ему поэтов Серебряного века. Давайте послушаем эту запись и потом еще поговорим о ней.
Голубой далекой спаленке твой ребенок опочил. Тихо вылез карлик маленький и часы остановил. Все как было, только странное воцарилась тишина. И в окне твоем туманная только улица видна. И прошла ты сонно-белая вдоль по комнатам одна. Опустила вся несмелая штору синего окна. А потом едва заметная синий полог подняла. И как время беспросветное шевелясь поникла мгла. Стало тихо в дальней спаленке, синий сумрак и покой, потому что карлик маленький держит маятник рукой.
Характерно, что, перекладывая на музыку стихи Блока, Александр Вертинский, который родился в 1889 году, то есть на 9 лет позже автора стихов, а умер в 1957 году в Ленинграде, то есть значительно более долгую жизнь прожил, он выключил два четверостишия из этого стихотворения, а в более поздней редакции, которая вот прозвучала, одно из выключенных четверостиший добавил, а одно вот так и осталось за кадром. Вот я, конечно, как композитор, понимаю необходимость иногда работать с текстом, даже поменять там Петербург на Ленинград, например. Вот. Все как бы, все понятно. Вот. Тем не менее, все-таки я, вот, так сказать, лично придерживаюсь академического такого. Конечно, можно выдрать кусок из Евгения Онегина или там из поэмы «Шествие Бродского», вот. Но кусок хотя бы там, да, а вот переставлять в нем какие-то места, менять слова, это уже, на мой взгляд, все-таки вольность, какая-то вольность. И хочу предложить вам в этой части программы вот совсем новое прочтение этого стихотворения. И надо сказать, что несмотря на то, что молодые вот авторы этой версии значительно моложе меня, вот, и несмотря на то, что группа эта играет в стиле, в определении которого такие вот слова, как там гараж, панк, нойз, вот, в общем, вся вот эта грязь, вот, ну, в таком, в хорошем смысле, в хармсовском смысле грязь, как постоянство веселья и грязи. Так вот, группа эта сравнительно недавно. Первый свой альбом она записала в 2011 аж году. Вот, называется он, по-моему, «Да-да-ду». Вот такое многозначительное название для дебюта. Вот. Ну и группа сама называется тоже весьма-весьма неординарно. Называется она «Желтые чулки графа Дзержинского». Иногда ЖЧГД. Вот как бы так сказать, аббревиатурно. Вот. Группа эта из города Саратова. И вот что удивительно, вот я прямо процитировал нечаянно Макаревича. И вот что удивительно, как это с песней случилось так, что небо было ясным и безоблачным. Но, в общем, вот что удивительно, что группа эта в свое время записала кавер на песню «Эй, моряк» из фильма «Человек-амфибия» Андрея Павловича Петрова. Вот. А я имел счастье, так сказать, эту песню лично перед ним тоже исполнять в нашей версии с зоопарком. В общем, группа эта мне показалась интересной, чем-то вроде такого панковского «Последнего шанса». Вот, кстати, последний их альбом называется «Всем тру-ля-лятам» и как бы такой детский панк. Вот. Панк для детей. Итак, «Желтые чулки» графа Дзержинского. В их переложении прозвучит бессмертное стихотворение Александра Блока 1905 года.
Проверено временем.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
Проверено временем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Проверено временем». С вами Александр Донских. И все никак не расстаться нам с стихотворением Блока сегодня. В голубой далекой спаленке, вот даже я позволю себе его все-таки прочитать от начала до конца. В голубой далекой спаленке твой ребенок опочил. Тихо вылез карлик маленький и часы остановил. Все как было, только странная воцарилась тишина. И в окне твоем туманная только улица страшна. Словно что-то недосказано, что всегда звучит, всегда нить какая-то развязана, сочетавшая года. И прошла ты, сонно-белая, вдоль по комнатам одна, опустила вся несмелая штору синего окна, и потом, едва заметная, тонкий полог подняла. И как время безрассветное, шевелясь, поникла мгла. Стало тихо в дальней спаленке, синий сумрак и покой от того, что карлик маленький держит маятник рукой. Даже такой вот легкий анализ этого стихотворения показывает, ну, что вот это вот четверостишье, словно что-то недосказано, что всегда звучит, всегда нить какая-то развязана, сочетавшая года. Она, в общем-то, ну, ее нельзя было, мне кажется, выкинуть. И потом по поводу цветов. Значит, вначале... Никаких, что, голубая спаленка, да. Затем появляется мать, вероятно, раз твой ребенок опочил, сонно-белая прошла вдоль по комнатам окна и опустила штору синего окна, то есть голубой, белый и синий, прямо зенитовские цвета наши. И, значит, далее что? Вертинский, и потом едва заметная, синий полог подняла. То есть вместо тонкий полог Вертинский снова вставляет синий, а сам поэт в конце еще раз, вот синий сумрак и покой, в конце еще раз. То есть Вертинский таким образом долю синего увеличил, скажем так, в этом произведении. Я все-таки позволю себе предположить, что поэт Александр Блок писал в те годы стихи, когда поэты не ляпали все подряд, там, так сказать, из-под волос, как рэперы, например. Хотя у них тоже есть заготовочки свои, как известно. А каждое слово обдумывали, каждое, так сказать, многоточие, я полагаю, и повторы там даже. Вот опочил ребенок, да? Как бы что-то это покой все, да, спаленка, покой. В то же время, так сказать, в голубой далекой спаленке твой ребенок спит да спит там, например. И совсем другой настрой. Ну, так вот, роясь в архивах, вообще люблю это занятие, еще с 80-х вот в архивах Дома радио рылся, нашел там чудесных композиторов, малоизвестных, как вот Кальварский, например, или Богословский-младший, вот это по поводу Вертинской, Кальварской и так далее. Так вот, роясь в архивах, я обнаружил еще одну версию музыки к произведению Александра Блока. И написал ее не кто-нибудь, а наш старый друг, знакомый Алексей Вишня. Вот, назвал он свое произведение «Памятник». Ой, пардон. Не рукотворный. Нет, конечно же, маятник, маятник. Алексей Вишня, Александр Блок, маятник.
Ребенок опочил. часы остановил. Все как было, только странное. Воцарилась тишина. И в окне моем туманная только улица видна.
Такое, вполне такое поп-музыкальное, очень мелодичное, спетое Лешей произведение. Надо сказать, что Алексей прекрасный композитор, не только звукозаписывающий там, так сказать, человек, но и аранжировщик хороший. В общем, версия вполне замечательная, если бы все-таки вот немножко бы не по-вертински, а по-блоковски бы чуть-чуть со словами обойтись. Но, с другой стороны, красивая мелодия лишает слова, в общем-то, смысла, как правило. Ну, это я шучу, разумеется. Четвертая аж версия сегодня вот интерпретации произведения Блока произойдет в исполнении такой достаточно таинственной группы. Напишется она латиницей «Грегорилка». Вот, то есть вначале как «Грегор Р», потом после «РY» идет и «ЛКА». После длительного, так сказать, поиска я обнаружил, что корни уводят нас в Новосибирск, наш любимый. Вот видите, какая география чудесная. Саратов, Новосибирск, известный еще с 80-х годов своими группами, типа Вова Синий, вот, замечательный совершенно. В общем, Новосибирск и его академгородок всегда нас радовали. И тут вот я обнаружил, что вот эта вот «Грегорилка», то есть сочетание, как я понимаю, горилки и чего-то григорианского, вот, что это нечто вроде такого современного рэпа, то есть это один и тот же голос, любопытного тембра и, в общем, хорошей дикции. Читает стихи разных авторов, Есенина, там, так сказать, в том числе, ну, вот, Блока, под музыку, иногда без музыки, иногда, вероятно, свои стихи читает. Вот, но чтобы вот показать разброс вкусов этого исполнителя, потому что я его как исполнителя все-таки воспринимаю, это, в частности, версия Сашбаша «Абсолютный вахтер», с одной стороны, вот, с другой стороны, «Псалом 90-й», например, там, да. В общем, тут как не вспомнить Оскара Уайльда с его «Любимых убивают все». Так повелось в веках. Есть шанс предположить, что вот какие-то стихи сам этот некто Грегорилка написал. Вот. Давайте послушаем в его версию вот, голубой далекой спаленки. И я хочу сказать, что вот что как это Грегорилка, что вот «Желтые чулки» графа Дзержинского, не могу без смеха смотреть на это название. Вот. В общем, эти вот исполнители стали моими новыми друзьями. И что очень приятно, очень приятно. Итак, в голубой далекой спаленке.
В голубой далекой спаленке твой ребенок опочил. Тихо вылез карлик маленький и часы остановил. Все как было. Только странная воцарилась тишина, и в окне твоем туманная только улица видна. И прошла ты сонно-белая вдоль по комнатам одна, опустила вся несмелая штору синего окна, а потом едва заметная синий полог подняла, и как время беспросветное шевелясь поникла мгла. Стало тихо в дальней спаленке, синий сумрак и покой, потому что карлик маленький держит маятник рукой.
Проверено временем.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Проверено временем.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. На радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Проверено временем». С вами Александр Донских и Александр Блок со своим стихотворением 1905 года. Как-то вот сегодня уже полпередачи нашей юбилейной мы посвятили музыкальным произведениям на эти стихи. Следующее произведение, в общем, нас так от Блока чуть-чуть отвяжет, ибо связано с ним, если и связано, то только ассоциативно. Я вот больше не нашел переложений на музыку от оригинала. Вот, и, порывшись в своей ассоциативной памяти, обнаружил песню группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова 1976 года, как вот помечено там в акустическом этом альбоме. И весь альбом, и песня эта, в общем, достаточно хорошо известная. Объяснить вот такую связь ассоциативную с этой песней достаточно легко, поскольку там тоже главный герой сдерживает стрелки часов. Мне кажется, я узнаю себя в том мальчике, читающем стихи. Он стрелки сжал рукой, чтобы не кончалась эта ночь, и кровь течет с руки. Да, вот Сашбаша, так сказать, я помянул, и Оскара Уайльда не зря совсем. Вот, и песня эта, должен признаться, когда я впервые ее услышал, это был где-то год, наверное, 80-й, уже я ее услышал, по-моему, вместе с концертом «Из горя» 80-го, кажется, года. Но так или иначе, достаточно давно, и, конечно же, эта песня не могла не произвести на меня впечатление, и такой своей, вот тоже немножечко не лишенный декадентского такого налета, как и стихотворение Блока, туманности какой-то такой, такого томления духа, я бы сказал, и великолепно сыгранная там вдруг в какой-то момент флейта Дюши Романова, как просто как какая-то ночная птица, пролетает, и потом вдруг глубокая такая виолончель Севы Гакеля так поддерживает героя, дает такую кантилену. В общем, произведение в высшей степени достойное. Хотел бы предложить вам сейчас его прослушать.
Уже не дождь, уже почти не дождь. Смотри, как просто в нем найти покой. И если верить в то, что завтра будет новый день, тогда совсем легко. Ах, только б не кончалась эта ночь. Мне кажется, мой дом уже не дом. Смотри, как им легко, они играют в жизнь свою. На стенке за стеклом. кажется, я узнаю себя в том мальчике, читающем стихи. Он стрелки сжал рукой, чтоб не кончалась эта ночь, и кровь течет с руки. С той стороны зеркального стекла. А здесь рассвет, но мы не потеряли ничего. Сегодня тот же день, что был вчера.
Ну, надо сказать, что стихотворение Александра Блока не единственная поэтическая ассоциация, которая возникла у меня в связи с этим произведением Бориса Гребенщикова. Ну, в частности, мне кажется, «Мой дом уже не дом» так отсылает меня, вот мою память, конечно же, к стихотворению, которое написала Анна Андреевна Ахматова. Будучи в гостях у Иды Напельбаум на улице Рубинштейна, она как-то по обыкновению попыталась закурить, на что хозяйка дома со всеми почестями отправила ее курить на балкон все-таки. И, значит, выкуривая папиросу на балконе над улицей Рубинштейна, Анна Андреевна написала стихи. И, кажется, и гость уже не гость, и, кажется, и дом уже не дом. В общем, Анна Андреевна была недовольна, конечно, тем, что ей не позволяли курить, где попало. Вот сейчас бы она, что бы она написала сейчас, когда курильщиков скоро просто снайперами будут отстреливать, наверное, уже на улицах. Но так или иначе, вот то, что касается поэтических ассоциаций всевозможных. Вот. Борис Гребенщиков, как известно, родился в 1953 году. Вот. И вот буквально недавно я в журнале Esquire, ну, то есть, как бы эталон хорошего вкуса такого, как сказать, это британское такое что-то в этом просвечивает. Я сначала думал «сноб», а потом посмотрел на заголовок. Нет, не «сноб», «Эсквайр». И «Эсквайр» опубликовал ни мало ни много о правилах жизни Бориса Гребенщикова. Не стану вам приводить все из них, но вот парочка обратила на меня свое внимание и позволю себе процитировать Бориса. «Нормальные люди в России мучаются, потому что не знают, что им делать. Не знают, кто они такие, зачем они здесь. Они коротают время в ожидании какого-то подарка. Когда же им поступает этот подарок, не знают, что с ним делать. У каждого есть сотни примеров». Не могу не согласиться, конечно, с солнцем нашей нашего рок-н-ролла, с Борисом Борисовичем Гребенщиковым. Действительно, в нынешней ситуации как-то все больше область надежд и чаяний перемещается в категорию чудес. Да, что когда вот вдруг произойдет чудо, и мне, так сказать, повысят пенсию. Или, например, произойдет чудо, и я встречу человека, которому буду интересен там не ввиду каких-то своих социальных достоинств или каких-то связей, или там денег, которых у меня все равно нет на самом деле. А как я сам, вот лично вот со всеми моими, так сказать, закидонами и прибамбасами. Так что согласен с Борисом Гребенщиковым. И второе вот его правило обратило на себя мое внимание. Вот со вторым правилом, пожалуй, что я не соглашусь, хотя практически осуществляю его. А именно, цитирую Бориса, говорят, самые надежные друзья – те, с которыми ты познакомился в детстве или юности. Это точка зрения инертного человека. Значит, ты просто не в состоянии найти себе друзей. Не вижу смысла сохранять старые компании. Людей, которых я сейчас люблю, я, как правило, встретил совсем недавно. Ну, не стану, так сказать, ретроградствовать, лезть в словари Даля, там старый друг лучше новых двух, там, и же с этим, тем более, что очень много моих друзей, давних вот таких, ну уж если не с детства, то с юности, уже в лучший мир переместились. Вот, собственно, как и очень многие коллеги Бориса по группе «Аквариум». По сути дела, остались только Сева Гакель, который никаким образом уже не комментирует свое прошлое, написав книгу об этом. И вот, собственно, Фагот в Москве пребывающий, по сути дела. Ну да, Жорж Гуницкий, вот еще, слава богу, жив тоже, так сказать, он имел отношение к созданию группы «Аквариум». Так или иначе, вот действительно, с другой стороны, я ловлю себя на том, что да, вот на старых друзей что-то злишься, как-то они раздражают, и хочется как-то, так сказать, каких-то новых впечатлений, каких-то свежих восторгов, вот, и так далее, и тому подобное. И в этой связи не могу не вспомнить, конечно, гениальные слова, озвученные Михаилом Ефремовым в фильме «Кошечка», в новелле под названием «Бешеная балерина», где вот эта бешеная балерина, собственно, героиня, которую играет Ефремов, говорит, там, у меня нет того, нет сего, друзей у меня тоже нет, говорит она. Дальше поясняет, почему. Одни предали меня, других предала я сама, остальные надоели. В общем, тут вот я не могу не согласиться как бы и с Борисом, и с Ефремовым. И в то же время, конечно, очень-очень не хватает старых друзей иногда. Но оставим Бориса Гребенщикова и группу «Аквариум» и перейдем к следующему номеру нашей программы. А именно Вероника Долина сейчас исполнит свою песню. Вероника Долина родилась в 1956 году, как и я, соответственно, моя ровесница. И хочу я в ее исполнении поставить вам песню, которая называется «Колыбельные девочки». Давайте ее послушаем.
Наша девочка проснулась за окошком шум грозы. Наша жизнь перевернулась, как песочные часы. Ты катись, катись, клубочек, пропадая без следа. Ты струись, струись, песочек, золотистая вода. Перевернутое чрево тростниками проросло. Мы расколотое древо, мы гудящее дупло. Ты беги, беги, крупица, исчезая на весу. Невозможно оступиться, дочку, девочку несу. Наши дети не родятся для бессмысленной вражды. Наши дети не годятся для печали, для нужды. Ты катись, катись, колечко, наших деток не калечь. Из голландской теплой печки гробовая дышит печь.
Проверено временем. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.
Проверено временем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Проверено временем». С вами Александр Донских и 50-й выпуск нашей программы. Вот пару слов о Веронике Долиной, которая только что прозвучала в нашей программе. Из голландской теплой печки «Гробовая светит печь». Такая, в общем, тоже не лишенная грусти и какой-то настороженной такой ноты песня. Сама же вот Вероника Долина, как я говорил, моя ровесница. И любопытно, что вот я обнаружил в ее биографии такую деталь, что отец ее сын американца, который остался в России после Великой Октябрьской революции. В 1937 году был репрессирован. До того увлекался акмеизмом, поздними романтиками, ну, Гумилевым в частности. В общем, по наследству Веронике Долиной досталась, вероятно, и любовь к поэзии, любовь к слову. И надо сказать, что при всей вот монотонности такого рода творчества, скажем, когда ну, вот, новелла Матвеева, например, тоже, так сказать, ее можно послушать одну пластинку с удовольствием. И есть песни, которые я очень люблю в ее исполнении. Но, скажем, вот прослушать уже MP3 в ее исполнении, я бы не решился, конечно, это слишком такое погружение в личное, да. Ну, и, может быть, на это и нет расчета у, собственно, исполнительницы. Вот, но так или иначе, вот связано все-все-все с Серебряным веком. И любопытно, что автор стихов следующей песни, которая называется «Девочка», тоже достаточно любопытная личность по-своему. Это поэт по фамилии Мандельштам, но не Осип, широко известный, а значительно менее известный его однофамилец по имени Роальд. Вот, Роальд, имя само уже ну, отсылает к Роальду Амундсену, к покорителю северных льдов. В общем, в честь его, как выяснилось, и назвали мальчиков, который родился в 1932 году в Ленинграде, назвали Роальдом. Поэт Роальд Мандельштам прожил недолгую жизнь, всего 28 лет. Умер он в 1961 году. Тяжело болел чахоткой. Ну и, в общем, так сказать, как можно догадаться из дат его жизни и смерти, на его жизнь пришлись такие тяготы, как блокада, как война. Первую зиму блокаду он провел в городе, потом его эвакуировали куда-то. При жизни ни одного стихотворение Роальда Мандельштама не было опубликовано. Первый его сборник вышел в Иерусалиме, да, в священной земле, и выпустил его не кто-нибудь, а другой поэт Анри Волохонский, хорошо известный нам по дружбе с Хвостенко по прозвищу Хвост. Вот такая вот история. А композитор, вот, который с вами сейчас имеет счастье беседовать, положивший это произведение на музыку, в определенном смысле тоже, конечно, был впечатлен вот теми поэтическими образцами, которые сегодня прозвучали в нашей передаче. И, конечно, вот эта судьба девочки, которая так переживала историю литературных героев, что просто умерла от горя вместе с ними. Такая вот призрачная и прошла ты сонно-белая вдоль по комнатам одна, опустила вся несмелая штору синего окна. В общем, такая вот едва заметная героиня не могла, конечно, меня не тронуть. Плюс то обстоятельство, что как раз вот в этот момент покончила с собой Лиза Курехина, 16-летняя девочка, и меня настолько поразила нелепость этого события, как бы, что вот подвернувшееся стихотворение Роальда Мандельштама тут же легло на музыку. Вот, предлагаю вашему вниманию, премьера этой песни была как раз 20 лет назад на первом фестивале «Декаданса» 7 февраля 1999 года. Организовал его покойный Тимур Петрович Новиков. Вечно ему память и слава.
Девочка читала мемуары, на руки головку положив, маленькое сердце замирало, сдавленное тяжестью чужих огненных страстей и преступлений, кровью обогрявших алтари. Перед ней рождались поколения, и цари. Страгивали худенькие плечи, слезы набегали на глаза. Катала первая гроза, зажигали звездные гирлянды и цветной гравюрой мнился сад. Девочка листала фолианты. Пыльной коже в дырах без заплат. Маленькая, глупая, больная, верила в поэзию, в талант. Плакала над Гамлетом, роняя фолиант. Вся была зажженной кем-то свечкой, вся чужими жизнями жила. Может быть, от этого под вечер незаметно умерла.
Ну вот и заключающая нашу сегодняшнюю юбилейную череду таких печальных, полупризрачных, отчасти декадентских героинь. Эту череду завершит молодая исполнительница и автор, как я понимаю, песен, Гульнара Гилязова. Я видел видео с ней, и там вот ведущие называли ее, произносили ее имя именно с этим ударением — Гульнара. Вот. Хотя вот мне, как бы, моя логика больше вот, я бы Гульнара, мне казалось бы, логичнее, но с другой стороны, Гульнара, Земфира. В общем, так сказать, ударение Альмодовар, Альмодовар, значит, и так далее. Пикассо, Пикассо. В общем, не будем, как говорится. А родилась эта замечательная певица в 1986 году, то есть как раз вот когда все это, вот вся эта перестройка, так сказать, наступала вместе с ней. Конечно, в ее репертуаре я нашел и каверы Цоя, и нашел джазовые стандарты, что в моих глазах всегда только говорит в плюс об исполнителе, когда он расширяет свой репертуар. Чем обратила мое внимание вот Гульнара Гилязова? Я услышал ее трек в связи с празднованием двухлетней годовщины клуба «Сердце» на Васильевском острове. Вот. И надо сказать, что много очень интересных там нашел, новых, неизвестных мне имен. Среди известных были только «Скворцы» Степанова, вот, но о них в другой раз. И вот в песне, которую, значит, Гульнара Гилязова исполняла, она применяет такой любопытный прием. То есть, когда она пропевает слово «любовь», она делает вдох посреди этого слова. То есть, «любовь». Да? Ну, то есть, и когда это несколько раз это уже прозвучало в песне, естественно, как, ну, профессионал, я понимаю, что это прием такой, да, что не отсутствие грамотности вокальной, то есть нарушение вокальной, так сказать, какой-то техники и так далее. Но вот такое именно вот придыхание, такой вдох посреди слова «любовь», ну, и приятный голос девушки вот придал в моих глазах такое вот очарование этой песни, которую хочу предложить сейчас вашему вниманию. А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Поверьте, среди песен наших 20 века, ну вот уже на 21 мы там начали перескакивать, песен хватит еще не только на 50, там еще на 150 передач. Поэтому до новых встреч, дорогие друзья. Всегда рад с вами пообщаться, пусть даже немножко в таком одностороннем порядке. Ваш Александр Донских.
Вздох, кашель, мокрота. Я так люблю кого-то, зачем-то когда-то я выпала из такта. Смех, слезы, угрозы, обычные вопросы, стандарты, квадраты, ты расскажи. скажи, куда ты? Чай лесно, прелестно, но мне не интересно. Ты расскажи, как с ними быть, как с ними быть мне. Ты расскажи, как с ними быть, как с ними быть мне.
Проверено временем.